Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии почетный гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. А женщин особо поздравляем заранее с наступлением весны, и который будет вот праздник международный. Тоже поздравляем с этим днем. Ну и, конечно, коллектив редакции, что и говорить.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я думаю, что все наши слушатели уже ждут и знают, что сегодня, как всегда, будут письма. Как всегда, будет адрес для писем, так что нужно подготовиться, чтобы записать. Ну и, как всегда, будут новые судьбы.
Так что, товарищи, уважаемые радиослушатели, приготовьте бумагу и карандашик хотя бы, чтобы записать. Что хотелось бы сказать, сегодня у нас день-то такой для истории людей, поживших на белом свете, он памятен, 5 марта. Наверное, люди помнят. Единственная только разница, я посмотрел, это же 66 лет назад было. А до сих пор в народе, ну, в российском, во всяком случае, не забыта эта дата. Я специально не называю, о ком она, наверняка знают, что, о ком я говорю. Но все-таки 66 лет. И кто-то сделал какие-то выводы, а кто-то так вот с тех прежних времен так и продолжает прозябать вот в этом каком-то необычайном восторге от того, что был такой человек. Ну, такой было. Ладно, не будем о нем говорить много-то. То есть в народе, как я понимаю, памятник для некоторых, как маятник, туда-сюда, от презрения к прозрению, значит, от прозрения к забвению, в общем, такое вот, к восторгу. Я, знаете, хотел что сказать, вот недавно, 3 марта, было бы 93 года нашему, в общем-то, уже, можно сказать, великому человеку, который в Екатеринбурге долгое время жил последние более 20 лет в Германии, значит, в международном плане большую деятельность проводил, вот, и надо сейчас вот ее продолжать тем, которые остались. Это я о Викторе Сергеевиче Максимове говорю. Мы уже прежние радиопередачки делали фрагменты из его книги, а книга, конечно, интересная. Но не только книга, а жизнь, поэтому и книга интересная. Его события, его деятельность очень необычайна. Много таких моментов, которые бы следовало довести до радиослушателей, которые, может, никогда не слышали, что жил такой Максимов Виктор Сергеевич. Большой, в общем-то, гуманист, интернационалист, не в афганском смысле слова, а вообще в прямом смысле слова. Я продолжаю читать коротко, хотя вся книга интересная, но коротко его фрагменты из его книги. Книга называется «Война и судьбы людские». Значит, это понятно, чему она посвящена. Если коротко сказать, это как раз о времени. Он не пишет там о том, как он воевал, что он воевал, значит, какие там были встречи с врагом. Все это, конечно, правильно. Недостойно того, чтобы многие десятилетия толдычить одно и то же. Пора уж говорить и привыкать бы к другой тональности, к другой теме, к теме мира и мирного сотрудничества, мирного сосуществования. Такое еще было понятие в мире. Ну, во всяком случае, в стране какие-то периоды тоже об этом говорили. Значит, я прочитаю фрагменты из одной главочки. Напомню, в самые сложные годы после распада Советского Союза, когда финансирование госпиталей для ветеранов войны было символическим, госпитали Урала других регионов России не испытывали нужды в медикаментах, получали лекарства европейского стандарта в качестве гуманитарной помощи от германского общества помощи ветеранам войны в России. Я тут сделаю свою, так сказать, ремарочку по этой части, о чем он говорит. Он долгое время был зампредседателя и один из активистов вот этой вот российско-германского общества помощи ветеранам войны в России. Вот. И это о его деятельности. Дальше продолжаю. 17 железнодорожных 20-тонных контейнеров с медикаментами было доставлено российским госпиталям. Это про 90-е годы он говорит. Жизнь ветеранов и жертв Великой Отечественной войны, а также афганской, чеченской войн, искалеченных по воле власти, более 10 лет крепилась и поддерживалась за счет поступления гуманитарной помощи из Германии. До тех пор, пока решением российских органов власти не был перекрыт канал поступления гуманитарных грузов нашим госпиталям из Германии. Если учесть, что в это время финансирование медицинских учреждений было символическим, конфисковав последний контейнер с медикаментами, предназначенными для Челябинского госпиталя, обнаружив, в кавычках, среди десятков тысяч упаковок медикаментов несколько штук, отсутствующих перечни Минздрава для поступления в Россию, отнеся их к группе, надо понимать, каких-то то ли наркотиков, то ли чего-то еще такого. В первый момент в разговорах об этом зловещем событии многие люди отказывались верить, не может быть. Законы законами, тем более в России, в наше время, но лишить возможности людей получить необходимые лекарства для того, чтобы сохранить жизнь, продлить ее и кому? Защитникам Отечества, жертвам войны. Обращение германского общества с этой проблемой в правительство России отклика не нашло. Ну, я вспоминаю сам, когда бывал в Германии, ну, в Дрездене и прочее, там, помню, были объявления как раз на многих домах, в многих районах Дрездена, это я от себя уже добавляю, как свидетель вот этих дел. Значит, объявление, что вот в такое-то время в мэрии, по-нашему сказать, состоится прием предметов, ну, помощи и прочее-прочее, первой необходимости для отправки для нуждающихся в госпиталях России. И вот, помню, пришли мы в эту ратушу, как раз машины подходят одна за другой, и легковые, и такие вот эти фургончики и прочее, и привозят от населения, от некоторых фирм, положим, от фирм, там очки, какие-то фирмы, какие с фармакологией тоже подвозят лекарства, все это оформлено как надо в приличном виде. И я вспоминаю, как заполнялось фойе, громадное фойе в Дрездене, так сказать, этой ратуши, где все вот это было готовилось к отправке в Россию. И было, вспоминая, когда где-то через какой-то период, когда я приехал в Россию, и там направили, в том числе и для детей войны, у которых погибли родственники, им что-то такое. И тут такие были жуткие препятствия, что до сих пор стыдно просто вспоминать об этом деле. Вот такое дело было. То есть, как в народе говорят, сытый не сытого не разумеет. Это вот первое. Значит, я продолжаю дальше момент. Положение дел с медицинским обслуживанием ветеранов и жертв войны в госпитале Екатеринбурга, по мнению пациентов госпиталя, определилось, медикаменты приходилось подкупать, это говорят одни, другие говорят подкупать и покупать, сожалеют другие, это при том, что у нас такой перечень законов о ветеранах, что они вообще ни в чем не должны были бы нуждаться, только законы остаются на бумаге. Хотя страна в неоплатном долгу перед этими людьми. А что говорить о простых гражданах, особенно людях старшего поколения? Начинать разговор нужно с власти. На 2014 год финансирование здравоохранения из бюджета страны сократилось на 400 миллиардов рублей. Прошло лишь полгода, как федеральные клиники оказались на грани полной остановки работы. Закончились квоты на жизненно важные бесплатные операции. Федеральные клиники, чтобы удержаться хоть как-то на плаву, урезали зарплаты врачей. Академик Российской академии наук Сергей Багненко, ректор Государственного медицинского университета имени Павлова, говорит, в нашем университете финансирование сократили на 61%, в медицинском университете имени Мечникова на 68%. Это сказывается на количестве больных, на зарплатах. Так, вместо обычных 209 тысяч пациентов, в этом году нам выделили деньги только на 5400. В университете Мечникова сократили 500 коек из 1500. Потом вынужденно вырезали на треть зарплаты специалистам. Ведь это же не шутки, кавычки тут закрываются. Замечу, что это в Москве, в столице нашей Родины. А что делать, как быть? В подобной ситуации медицинский персонал в моем госпитале для ветеранов, он имеет в виду Екатеринбург, в Екатеринбурге, бессилен. Старикам, защитникам Отечества остается надеяться только на чудо и на добрых людей. Вспоминая об этом, как в госпиталь в самые сложные для России времена имел сполна самые лучшие медикаменты. Попытка представить завтрашний день здравоохранения вызывает у меня угнетающее чувство безнадежности, пессимизма и боли за своих стариков. Далеко не секрет, что население нашей страны неуклонно сокращается, особенно в последнее время, не менее миллиона человек в год. И не только за счет того, что бегут из России умные и молодые специалисты, снижается средняя продолжительность жизни россиян, нарастает процент смертности. В свою очередь, власть настойчиво убеждает общество, что продолжительность жизни людей растет. Я с трудом получил официальные сведения. Он жил за рубежом, поэтому мог такую иметь возможность. Это я добавляю от себя. Я с трудом получил официальные сведения на сей счет, но они противоречивы. Власть не заинтересована в том, чтобы народ знал правдивую информацию. Доклад ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, на 64-й ассамблее ООН утверждал, что вопреки заявлениям российских властей, никакой демографической революции у нас не произошло. Россия на продолжительности жизни опережает лишь Афганистан и наиболее неблагополучные страны Центральной Африки. Ну и вспоминаю, как приходилось, недавно беседовал с одним высокопоставленным человеком, не буду его называть, мы разговорились, говорю, вот так вот и так. Он говорит, а что вы, значит, от Германии получаете, как иностранные там агенты? Я говорю, да мы никак иностранными агентами не были. Ну, получали? Получали. И я смотрю, это человек, сам он в госпитале не нуждался, видимо, если был, то там по-другому. И все-таки как это по-разному проводится это дело? Сам факт, что, положим, за границей помогало вот таким путем, когда от населения, от конкретных фирм, не по государственной линии шло, это все не в счет. Лишь бы где-то за что-то зацепиться. Это, конечно, неприятно, но оно имеет место до сих пор. Перейдем во второй, к другой теме. Интересное было обращение буквально недавно. Мне приходится тут, чтобы, так сказать, не долго засаливать темы, вот, свежие темы беру. Виноградова Муза Николаевна обратилась. Она житель Екатеринбурга, из Кировского района, вот, и интересовалась судьбой отца своего, Корляков Николай Федорович. Причем как интересовалась? Значит, я тут хотел бы сразу забежать вперед, потому что тема-то интересная, на мой взгляд. Семья до сегодняшнего дня, можно сказать, я еще им не сказал, что чего я нашел и как, так и не знала, что отец не просто так погиб, а был награжден большим орденом. И об этом как раз важно бы тоже знать, что и как. А вот как орденок ушел без ног, вот это удивительно. Вот когда я закончил поиск фронтовой судьбы павшего в боях и поставил точку, я задумался, а вот порадует ли его дочь, ну и семью, что она узнает некоторые детали о смерти ее отца. Полагаю, что у нее будут смешанные чувства. С одной стороны, гордость за героическую смерть, а с другой, почему о последнем бое и смерти офицера семья узнает через 3/4 века? Именно через 75 лет, когда уже нет живых ни вдовы и многих из близких. И неужели об этом не могли сообщить однополчане? От них было сообщение, но полупустое. Итак, я поведаю о судьбе майора Корлякова. В день защитника Отечества, 23-го, получил я просьбу от дочери, от Музы Николаевны Виноградовой, повторяюсь, по возможности узнать, есть ли сведения о нем в книгах памяти. И если нет, то как включить их туда? Особой надежды в семье воина на розыск новых сведений не было. В извещении было указано место гибели и где захоронен в 42-м году. Это Сталинградская битва. Серафимовический район Серафимовича. Вблизи бывшего совхоза номер 86. Вот это она знала. Теперь нет совхоза, нет и общей могилы. Перенесена куда-то. Служил Николай Федорович в танковых войсках. Семья в те годы жила в Молотове. Ну, это город Пермь сейчас. Сведения о нем, сразу говорю, есть в книге памяти «Пермская область». Ну, сейчас Пермский край. В томе 6 там написано «Корляков Николай Федорович, призван в 41-м году городом Пермь, Свердловским райвоенкоматом. Батальонный комиссар, погиб в бою 20 ноября 42-го года». Кавычки закрываются. Место захоронения не указано, вот в книге памяти. Но в этом вины военкомата Пермского нет. По офицерам часто отделывались справкой об исключении из списков Красной Армии с указанием даты, ну, в данном случае 20 ноября 42 года, что вот погиб. Для финансовой операции это было нормально, семьей погибших финансовой операции. А эта же информация дублировалась и при составлении книг памяти по регионам в 90-е годы. Для финансистов место гибели – ну, это лишняя информация, что там им. А теперь о том, что же получили в семье помимо извещения. Я не буду приводить полные тексты и справки 325-го танкового батальона, где в командном составе служил Николай Федорович Корляков. В ней жене Антонине Ивановне сообщалось, что он по состоянию на апрель 42-го года находится в действующей армии. И справка должна помочь семье, ну, в разных вопросах. Еще батальон направил после смерти Корлякова сопроводительное, значит, такое, от 24 декабря 42-го года Молотовскому горвоенкомату, расчетную книжку для назначения пенсии семье и с приказом о прекращении выплаты денег по аттестату семье. Ну, понятно, пока жив офицер, по аттестату получали. В семье хранится и такой документ. Я бы его назвал вежливый, каллиграфически выписанный писарем под диктовку старшего политрука Кикоть, или Кикотя, как там правильно, и с его подписью, только вот инициалов нет. Читал внимательно, вдруг в этом письме вдове от сослуживцев будут ссылки на обстоятельства последнего боя, хоть какие-то зацепочки. Конечно, от начала до конца словеса о любви к родине, ненависти к врагу, о родине упомянуто трижды, о верности народу тоже, о воспитании любви к священной земле, защите, так сказать, и так далее, у подчиненных тоже. Но не нашлось у гладкописца ни слова. А что же случилось и как? Намечено увековечить подвиг. Но хотя бы Кикоть указал место в последнем написанном предложении. Он написал, вот я прямо беру в кавычках, «Ваш муж погиб смертью храбрых за нашу родину и наш свободолюбивый народ», кавычки закончились. И ни слова. И указал дату письма, вот запомните ее, 17 декабря 42 года. Вот работая многие годы с архивами, я неоднократно убеждался в том, что нечасто награждали в начальный период войны, особенно посмертно. Конечно, 42-й год. Кстати, посмертно и до конца войны не густо награждали. И все-таки решил выйти на наградные документы. И неожиданно есть наградной лист и приказ. Вот читаю последний абзац о подвиге Николая Корлякова. Много отдал сил и энергии в подготовке батальона к боям. Для личного состава являлся образцом мужества и храбрости. 20 ноября 42 года после гибели командира батальона принял командование батальоном, организовал атаку оставшимися танками на Усть Медведицкий и при налете авиации противника был убит в тот же день. То есть два командира были убиты в один день. Это уж я, мой комментарий, тут добавка. Достоин правительственной награды Ордена Отечественной войны первой степени. Это как раз недавно, в мае, только 1942 года, учредили такой вот Орден Отечественной войны. Его еще очень редко использовали. Это не 85-й год, 40-летие победы, когда всех участников войны, кто имел подвиги, кто не имел подвиги, значит, всех наградили Орденом Отечественной войны. И подпись: командир 117-й танковой бригады, подполковник Федоров. Дата 2 декабря 1942 года. То есть это представлен он был 2 декабря. Запомним и эту дату. Ну и вот читаю и сам приказ войскам 5-й танковой армии, 5-й танковой армии от 10 декабря 1942 года. Награждаю орденом Отечественной войны первой степени. Первое. Капитана Балашова Геннадия Николаевича, командира 325-й танковой батальона, 117-й танковой бригады, 1-й танковый корпус. Второе. Майора Корлякова Николая Федоровича, заместителя по политчасти, командира 325-й танкового батальона, 117-й танковой бригады. Вот как видим, что в одном приказе о награждении первыми Балашов и Котляков. Командир и сменивший его, и погибший в один день с небольшим интервалом. Мы еще вернемся к Балашову. Так вот, семья Корлякова Николая, могла ли она знать о награждении за эти годы? Первым делом знал ли или не ведал о представлении к награждению своего непосредственного начальника Кикоть? Николай Федорович погиб 20 ноября. В обязанность политрука входила переписка с семьями погибших офицеров. 2 декабря представление к награждению от бригады проходило обязательно через штаб. 10 декабря приказ подписан и направляется уже по соответствующим войсковым частям, кого касалось. 17 декабря он отправляет письмо 17 декабря, через неделю, так сказать, письмо вдове, не упоминая ни о награждении, ни даже о представлении к награде, не о конкретном подвиге. В письме Кикоть нет и намека на то, чтобы в семье могли запросить начальство. Ну, при таком подвиге не было ли награждения? Все это наводит на размышления. Кому ушел орденок-то Корлякова? Но вернемся к комбату Балашову. Он сгорел в танке 20 ноября. А ведь Балашов наш земляк. Его семья жила на станции Кузина, улица Вайнера, 22. Его вдова Алевтина Фроловна, получила ли он орден или хотя бы удостоверение о награждении? Его имя внесено в книгу памяти Свердловской области, том 10. В книге есть ошибка в дате гибели. Вместо 20 ноября записано 29 ноября. И у капитана Балашова не указано место захоронения. Это тоже, хочу сказать, не на совести военкомата, как я уже упоминал. Предстоит работа в редколлегии книги памяти Свердловской области, чтобы внести уточнения и по-достойному увековечить память воинов и решить вопрос с орденами. Вот такое письмо пришло. Я прямо диалог этот, после того, как... Вернее, не письмо, а прямо... Позвонили. Женщине сообщили мой телефон. Она, видимо, звонила в редакцию, ей сообщили. Это вот было буквально недавно, на днях. «Извините, мне назвали ваш телефон. Вы Зыков?» «Да, слушаю вас». «Мы родом из Ачита. Моего отца забрали на войну сразу, хотя в семье было 7 детей». Представляете себе, радиослушатели, 7 детей. Мало-мало меньше. «Извините, спрашиваю, как вас зовут?» «Татьяна Дмитриевна Долинова и отец Долинов Дмитрий Александрович. Вот пришла бумага, что он погиб в 1942 году безвестно. А вот где?» «Говорите, что осталось 7 детей, спрашиваю я. А старший какого года?» «26-го, звали Борис». Вот такой диалог телефонный состоялся. Я уже предчувствовал, маловероятно что-то найти по пропавшему без вести в начальный период войны. и поиски подтвердили мои предчувствия. В донесении из Очицкого райвоенкомата от августа 1946 года, представляете, уже больше года прошло после окончания войны, говорилось о 211 солдатах из Очицкого района, ну, которые мобилизованы были Очицким районом, связь с которыми у семей была утеряна. Военком направлял в Москву эти сведения, но проведя предварительную проверку с подключением соответствующих органов по каждому, так было принято. Среди них был и младший сержант Долинов Дмитрий Александрович 1900 года. Последняя весточка от него была в декабре 1941 года. Обратного адреса не было, как требовалась последняя графа в именных списках, что было важно, наличие компрометирующих материалов. И у него, и как и у других, одна фраза – компромата нет. Вот это запомним, компромата нет в каждой бумаге. И эти данные еще перепроверялись в столице. Перестраховка с недоверием. Почему я об этом говорю? Потому что дальше в книгу памяти. Включать или не включать? У большинства никакого компромата. Если там был компромат, что до призыва в армию имел судимость. Ну и что? Господи! Но тем не менее, вот такие вещи. Эта фраза, говорящая была о благонадежности солдата, с опозданием на годы давала возможность получать крохи на поддержание детей-сирот, а также открывала ворота для включения павшего в книгу памяти в год 50-летия Победы. Раньше бы не додумались до книг памяти в коммунистические годы. Но включили, но с пятнышком подозрительности от местных чиновников-солдафонов, которые решили и тут перестраховаться. И вопреки установке постановления Президиума Верховного Совета РСФСР, вот желательно, чтобы люди могли записать это дело, Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1991 года, название такое, об увековечении памяти погибших при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Так вот, его и тысячи других безвестников, ну, те, которые без вести пропали, вписали не погибшим воинам, а пропавшим без вести. И это даже через полвека после окончания войны, то есть навечно. Чувствуете разницу? Такая судьба у отца семейства. А сколько было переживаний у вдовы Анастасии Романовны от такого клейма у мужа? Старое поколение детей войны это помнит. Хорошо, что семья дочери Татьяны установили на Широкореченском кладбище гранитный памятник с именем отца рядом с матерью. Не безымянным стал он на земле российской. Но вот а что известно о старшем сыне Борисе? И хотя о нем его сестра Татьяна у меня не спросила, я сделал сам поиск. Слава Богу, его не обнаружил среди погибших. А среди отмеченных персональными наградами он был. Первая награда – медаль за отвагу. Получена была 27 апреля 1945 года, уже близко к победе. Гвардии ефрейтор Долинов Борис Дмитриевич в уличных боях за город Вена, Австрия. Представляете? За город Вена 11 апреля взял в плен трех немецких солдат с пулеметом. И вторая медаль – тоже за отвагу. Получено за бой 25 апреля, когда он вынес с поля боя трех раненых в трудных условиях горно-лесистной местности в Австрии. Это на высоте 935 метров в горах Австрии. На этом можно было бы и поставить точку, но, делая поиск, непроизвольно пришлось коснуться некоторых Долиновых из Очита. Все они так или иначе имели какие-то родственные связи. Вот история награды Долинова Дмитрия Дмитриевича. Был сержант, дважды тяжело ранен в 1942 и 1944 году. Служил командиром орудия минометного расчета 142-й гвардейского стрелкового полка. Признан инвалидом уже после войны. На комиссованного гвардейца военком Очицкого райкома района капитан административной службы Фоменко сделал представление к награждению всего лишь медалью за боевые заслуги. А военный совет Урал-ВО оценил по-другому подвиг. Вручили солдату орден славы третьей степени. Достойно. Вот просматривая книгу памяти Свердловской области, том 4, там, где вот очитские солдаты, обратил внимание на записи рядом с Дмитрием Долиновым. Перед Дмитрием странная фамилия – Должнов Сергей Федорович. Умер от ран 18 ноября 1941 года. Захоронен в Ярославле. И ниже Дмитрия – тоже Сергей Федорович. Тоже умер 18 ноября 1941 года. И тоже захоронен в Ярославле. Но фамилия-то Долинов. Я провел проверочку и увидел, что Должнов – это ошибка. Такого солдата не было, не призвано, не было вообще. Вышел на описку. В электронной книге памяти можно поправить, что это был Долинов. И две записи о нем, значит, можно оставить как одну. Пришло из Пермской области письмо, из Большой Сосновой. Значит, там есть слушательница нашего радио. Вот, уже не первый раз, значит, я читаю ее отклики и прочее. И вот она пишет, тоже интересный человек, пишет такое, что она была на больничной койке, то есть болела вот недавно в больнице. И вот с Нелей Александровной Баталовой я, говорит, впервые повстречалась на больничной койке. Да, бывает, увиделись и припали друг к другу, когда в незнакомые. От процедуры до процедуры время в палате тянется долго, а наши взаимные разговоры его коротали. А потом мне пришла мысль. Моя 81-летняя собеседница, живая свидетельница истории страны, с поправкой на местность. Да что там, свидетельница, она прожила эту историю. Но что примечательно, пожилая женщина не причитала про, скажем, совсем плохие моменты своей жизни, а как-то обыденно говорила, мол, все так жили. И добавляла, не умерли же, вон сколько Господь мне отмерил. Немного подлечусь, и опять года три вперед живу. Вот ее звали Клавдия. Она пишет, поведала о своей жизни, о матери, и об отце. Мать звали Клавдия, была родом из Гладкого мыса, это в Свердловской области, тогда они жили со своим мужем Александром Елесиным. В 37-м у них родилась вот она, дочка Нелли. А через 4 года началась война. Уезжая на фронт, муж наказывал молодой жене, если что, возвращайся на родину к своим родителям. Если это вот самое получилось почти сразу. Ваш муж Александр Семенович Елесин пропал без вести. Пришло через несколько месяцев такое вот извещение. Собрав нехитрые пожитки, жена с 4-летней дочкой вернулась в Гладкий мыс. Как они жили войну в глухой отдаленной деревушке? Бедно жили, маме пенсию на меня не платили. Пропавшие без вести их семьи считали с государством, как бы сказать, неблагонадежными, что ли. В самой-то деревне люди вроде по-доброму относились к нам. Все были бедно равны. Когда же в школу в Черновском пошла, то аукнулось мне это, пропал без вести. Хотя официально причина вроде бы была и другая. Так что вот такое дело. Повторно замуж Клавдия Федоровна, это про мать она пишет, так и не вышла. Все ждала своего Сашу, надеялась, может вернется, может весточку подаст, ведь не убита, без вести как бы. Да и не было в деревне мужчин ее возраста, ни тогда, ни потом. Ох, жили плохонько. Помню маму в лаптях, юбка длинная, ватник веревкой подпоясанный, шаль до глаз. Это 30-летняя. Честно скажу, трусов-то и то не было. Домой возвращалась с багровыми ногами. Наверное, в те холодные зимы она и испростыла, добираясь по заснеженным тропинкам в соседней деревне Жарёны на ферму. Работала дояркой, заведующей МТС, бригадиром, хотя была не совсем грамотна. Вот она пишет, вспоминает, «Я маму почти не видела, занималась мною неграмотная бабушка. Занималась, это значит, накормлена девкой, ладно?» В школу пошла уже в гладком МСУ. Училась-то плохо. Часто опаздывала на уроки. Будить-то меня было некому. Мама с позаранку ходила на ферму. Про меня в школе даже частушку сочинили, со сцены пели. Вы послушайте, ребята, Нелька-то у Клаши. Надо в школу ей идти, она есть алаши. Обидно. Вот те-то вот алаши. Мы их называли алябушки. Были пополам эти алябушки с размолотыми головками клевера и зелеными головками дикой редьки. Из ржи, что давали на трудодни, ее мама рассыпала для просушки, а я вечерами при тусклом огне керосиновой лампы выбирала черные зерна. Головня или что, не знаю. Мама велела, я делала. Потом их мы, кажется, сдавали в аптеку. Уже в четвертом классе училась, а таблицу умножения не знала. Приехал как-то попроведать нас дядя. Спрашивает, сколько будет 2×5? Молчу. Он рассердился, пошел разбираться к учительше. Помнит маленькая Неля и свои первые чипсы, как их сейчас называют. Ломтики сырой картошки лепили на стене раскаленной железной печки, стоящей посреди избы. Отрывали и лепили другой стороной. Это был их ужин. На неделю мне давали из дома крова и хлеба, ведро картошки, мешочек муки и один кусочек сахара колотого. Я его могла за день съесть, но тянуло на 6 дней. Есть хотелось все время. А в черновскую школу я пошла уже в кирзовых сапогах, брезентовых туфлях. В своей-то деревне ходила в лаптях и с рогожной сумкой, переделанной из мешка. В шестом классе, купили мне драповое пальто в елочку. В нем я потом и замуж пошла. Вот семиклассное образование в начале 50-х считалось неплохим, но 15 лет, подросток, и взяли в колхоз лишь на разные работы. Бабы меня жалели. Худющие, руки тоненькие. На покосе ни одно литовище сломало косу, пока научилась. Часто ручки молотила, крутила у молотилки. Да и то с трудом. А мне она много говорит о годах на квартире в Черновском, о своих девчонках, с которыми жила, о Клаве, Тоне, с которыми она заготавливала дрова. Что такое заготовка дрова? Платой за проживание служила лошадь, дров, воз дров с каждой. Когда дрова заканчивались, хозяйка косо начинала поглядывать в сторону квартиранток. Ну, мы одевались поплоше и шли на соседние улицы, где еще днем приглядывали распиленные дрова. Быстренько хватали почурки и под полу, озираясь тихонечко цепочкой, как тени вдоль заборов, бежали на квартиру. Это так бывало не раз, не два. Бывали ли на столе конфеты? Эх, украду с куриного гнезда одно яичко, сдам в магазин, взамен продавец несколько слипшихся сладких подушечек, так называли. Мама ругалась, но не как-то не так сердито. Было это реденько, что, кажется, это не я таскала яйца из-под несушки. А после войны в их деревню Гладкий Мыс вернулся солдат Федор Худанин. Все знали, что он геройски воевал, имел звание Герой Советского Союза. Ребятня за ним хвостом вилась. Все хотели на его награды посмотреть. Но вскоре Худанин уехал в город. Но я проверил действительно по документом по наградным увидел Федор Николаевич Худанин, 14-го года рождения, действительно имел такое высокое звание Герой Советского Союза. Ну вот, а Худанин взял жену из Таисию, из поселка, из этой деревни, значит, все такое, вот уехал. О своем ныне покойном муже, вместе они прожили 53 года, рассказывает Нелли спокойно. Посватал меня парень из деревни Карнаги, коровьи ноги, Виктор Баталов. Я его, когда увидела на пороге, сердце нисколько не дрогнуло. Хотя с лица он был вроде ничего. А мама говорит, иди, Нелька, замуж раз зовут. Женихов-то праских на войне поубивала. Где же нынче найдешь? Они, баталвы, люди богатые, голодом не останешься. Мама тогда уже болела, с печки не вставала. Слюбится, стерпится, вслед за мамой, повторяла моя тетка. Ну, вышла замуж. Стерпится-то оно, верно, стерпелось, но не слюбилось. Так что более полувека не по любви. Вот такая судьба. Ну, а тут, если сказать, я тут посмотрел, да, действительно, отец Елесин Александр Семенович тут нашел по одним сведениям, он погиб, есть даже место в Ярославской области, деревня Пошехонья, Володарская, вот, там он и погиб, значит, вот такое дело. Был сапером, и рядом с ним столько похоронено саперов. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите, как телефон, как обращаться, как писать письма. Запишите. Почтовый адрес для писем. 620, индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и телефон запишите. Те, которые в Екатеринбурге. Чтобы договориться, я на Куйбышева 109, ну, по телефону созвониться, на месте я или нет, можно будет встретиться, обговорить что-то. Телефон 254-00-24. Повторяю, 254-00-24. И еще раз вас с праздником весны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго и до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. мне предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.